Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Опера «Соломея» в «Метрополитен». 90-летие Григоровича. Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, который мы ведем с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о нашумевшей сейчас постановке оперы «Соломея» Рихарда Штрауса. Вы, кажется, Саша, на нее сходили, да?
Да, я только что вернулся с нее и еле дождался, потому что весь город говорит об этой постановке, и ее передавали как раз недавно по общественному радио. Это каждую субботу вообще любители оперы приникают к радио, потому что там транслируют спектакль из нашего театра «Метрополитен». Я как раз был на том самом спектакле, который транслировался по радио, так что вместе со мной эту оперу слушали еще миллион американцев. Да и многие иностранцы тоже слушают эти трансляции теперь, когда есть интернет. Мне, надо сказать, чрезвычайно понравилась постановка, и она была одновременно авангардной, но не слишком. Это то, что я люблю. Авангард, как мы с вами любим говорить, с человеческим лицом. А в данном случае еще и с телом, поскольку, как мы знаем, «Соломея» — крайне эротическая опера. И это была постановка Юргена Флима, очень известного немецкого режиссера, который сначала он начинал как драматический режиссер. Он поставил всего Чехова в Германии, он поставил всего Шекспира и так далее, пока он не добрался до оперы, и теперь он знаменитый оперный режиссер. Постановка его не новая, но ее возобновили в этом году, и с большим успехом. Мне очень понравилась сценография. Она здорово придумана. С одной стороны, он как бы перенес оперу, условно говоря, 20 век. Колониальный отель где-нибудь в Турции или в Африке, не очень понятно, где-то на Востоке. И люди одеты в фраки, женщины в вечерних платьях, в туалетах. И сама сцена разделена на две части. Вот первая часть – это такой отель роскошный, с лестницей, с пальмами, с хрусталем. Все это выглядит очень эффектно. Такой из Джеймса Бонда антураж. А вторая половина сцены – это пустыня. И в подземелье томится Иоанн Креститель. Тот самый Иоанн Креститель, который является причиной для этой оперы. Содержание оперы необычайно странное. Когда Оскар Уальд написал эту пьесу, он писал ее по-французски, то в Англии ее запретили ставить, потому что она считалась, с одной стороны, непристойной, а с другой стороны, кощунственной. Именно такое она и есть. И это разделение сцены на две части очень хорошо работает на сюжет оперы. То есть, с одной стороны, это царь Ирод, Иродиада, и дочь Иродиада Соломея. И все они негодяи. Все они злодеи, все они гедонисты, все они наслаждаются жизнью, пока простой народ страдает. А с другой стороны, мы видим пустыню, мы видим каких-то охранников, одетых в странные юбки. Так выглядят арабские солдаты, скажем, когда-то выглядели. Или турецкие солдаты. И мы видим Иоанна Крестителя, который выглядит как бык. Он весь волосатый, он весь огромный, он весь в цепях, он весь могучий, и поет он из-под сцены. Половину оперы он поет из подземелья. Это надо вообще... Я думаю, как же нужно уметь петь, чтобы заполнить гигантский зал «Метрополитен» в то время, когда певец находится под сценой. И вот это сочетание вечного библейского сюжета с сиюминутной и очень такой суетной частью, представленной злодеями Иродом и его женой, конечно, очень здорово действует, потому что мы на стороне Иоанна Крестителя. Хотя, конечно, сама пьеса и опера, и музыка – все двусмысленно, потому что ведь и к Иоанну можно предъявить немало претензий. Ведь почему он сидит в подземелье? Потому что он обвиняет Иродиаду в том, что она спуталась с египтянином когда-то, еще до Ирода. То есть чистота крови ее нарушена. Ее преступление заключается в том, что она космополитка. И по нашим-то меркам, скорее, Иоанн Креститель является фанатиком, таким талибом. Но и Штраус, и Оскар Уальд, и постановщики «Метрополитен» оставляют эту тему в стороне. И опера вся Ну, вы, конечно, лучше меня знаете, она экспрессионистская, поэтому там есть крики, там есть диссонансы. Главное у них, конечно, в опере оркестр. И оркестр «Метрополитен» — это изумительный инструмент. И он, конечно, делает всю эту оперу страшно азартной. Она идет без перерыва, чуть меньше 2 часов, и ты все время сидишь на краю стула. Особенно, конечно, когда начинается центральный эпизод оперы в любой постановке — танец «Семи покрывал».
Да, вы знаете, я не соглашусь с вами, Саша, тут в одном. Все-таки для меня центральным персонажем оперы является человек, который вынесен за главие, то есть Соломея. Все-таки ее устремления и ее поступки доминируют. Все остальное, по-моему, и для Уальда, и для Штауса было скорее побочным. И, кстати, на эту тему меня также наводит мысль. Мы обсуждались когда-то с покойным Джорджем Баланчиным всю эту историю с Соломеей, и он, имея в виду гомосексуальность Уальда, как раз говорил о том, что для Уальда это все имело скорее эротический оттенок. В заключительной сцене, как мы знаем, Соломея целует в губы отрезанную голову Иоанна. И Баланчин высказал такую идею, что как бы Уальд реализует вот в этом жесте свое желание тоже поцеловать в губы мужчину. Любопытно, что вот этот пассаж из нашей беседы с Баланчиным, он опубликован в книге «Мои диалоги с Баланчиным», вдохновил Мариса Бежара на балет «Соломея», где как раз с головой предполагаемого Иоанна Крестителя играет мужчина.
Интересно, что это сюжет с поцелуями так просто не кончается. Дело в том, что было я несколько лет назад в Париже на кладбище Пер-Лашес. Как мы с вами знаем, в школе мы там похоронены коммунары, жертвы Парижской коммуны. Но кроме того, там похоронено еще много других людей, ну, например, Шопен. И там похоронен Оскар Уальд. Могила Оскара Уальда является объектом паломничества гомосексуалистов всех стран. И все они оставляют следы поцелуев на памятнике Оскара Уальда. Так что тема эта имеет продолжение. В общем, конечно, само содержание этой постановки, оно такое, что оно провоцирует на всевозможные эротические рассуждения. Как замечательно в свое время сказали, это опера, где борется кощунство с фетишизмом и немножко эротомании, куда добавлена капельку кровосмешения. То есть это вообще выглядит все как сюжет из Сорокина.
Да, это такой коктейль довольно взрывоопасный.
Но сделано это весьма любопытно. Юрген Флим, как мне кажется, здорово под влиянием Боба Фосса. И вся вот эта вот семейка страшная Ирода, она выглядит в стиле немецких кабаре, которых, в свою очередь, изобразил Боб Фосс в фильме «Кабаре». И вот эта вот эстетика 30-х годов, которая была восстановлена в Америке, она на экране выглядит именно так. И, кстати, Соломея, вот этот танец «Семи покрывал», ведь раньше всегда существует масса сценографий, связанных с костюмом Соломея, это же очень известная вещь. Она всегда танцевала что-то типа танца живота, но ничего подобного здесь. Она танцует в мужском костюме. Она одета в смокинг, который она постепенно с большим, надо сказать, трудом снимает, потому что неудобно смокинг снимать. И все затаят дыхание, ждут, чем
даже
это кончится.
Даже она наконец-то обнажится.
Да, и когда была премьера «Соломея» Метрополитен на этой постановке, то заглавную роль исполняла Карита Матева, знаменитая финская сопрано. Ей было уже 43 года, но это не помешало ей обнажиться на сцене, за что она была...
Там было, по-моему, 15 секунд наготы.
Я думаю, что намного меньше, потому что на этот раз певица обнажилась, но это было буквально секунда, и тем не менее все успели это заметить. И это, конечно, эффектное зрелище, потому что все-таки «Метрополитен» посещает публика очень старомодная
чопорная.
Да. В общем, это произвело свое нужное впечатление, и все это было сделано, конечно, с большим вкусом. Но главное – музыка Рихарда Штрауса. Соломон, Рихард Штраус, как я понимаю, был таким инфантерибль того времени.
Да, ну он, как и многие другие, вот, и это одна из моих любимых тем, он эволюционировал от вот этого экспрессионистского стиля, вершиной которого является, конечно же, Соломея, он эволюционировал в сторону неоклассического, если угодно, такого неовенского стиля, вершиной которого является, конечно же, «Кавалер Роз». Вот это две самые популярные оперы Рихарда Штрауса. Он написал очень много опер, и они, в общем-то, все более или менее ставятся. Но наиболее репертуарными до сегодняшнего дня остаются «Соломея» и «Кавалер Роз». Из них, конечно же, несравненно более шокирующий и экстравагантной, и балансирующей, вот как мы выяснили в нашем разговоре, балансирующей на грани дозволенного или недозволенного, является Соломея. Все, конечно, зависит в этой опере в первую очередь от того, кто поет и как поет Соломею. Я знал, мне кажется, величайшую Соломею нового времени, гречанку по происхождению Терезу Стратос, которая выступала на сцене «Метрополитен» в течение очень многих лет. 36 лет она пела в «Метрополитен». И внезапно ушла со сцены в 1996 году. И я встречал ее на Бродвее в вот таком виде, знаете, как бомжиха. Она занялась благотворительной деятельностью. Она уехала в Калькутту и там в приюте вместе с матерью Терезой, с больными работала, потом поехала в румынский госпиталь, и там занималась подобной же деятельностью. То есть в ней произошел какой-то психологический перелом.
Как и в Соломее, надо сказать.
Да.
Потому что, в принципе, ведь эту оперу можно интерпретировать и таким образом. Соломея была капризная девчонка, которая влюбилась в своего врага, и она ничего не смогла сделать своим чувством. То есть она пережила духовный перелом. Иоанн Креститель призывал к этому тех, кого он крестил. То есть мне только что пришло в голову, что ведь есть и такая трактовка в этой трагедии.
Это абсолютно легитимная тоже трактовка. Что же касается Стратос, то ей сейчас 79 лет, и она живет во Флориде очень уединенно, совершенно не общается с прессой. Вот это одна из таких трагических судеб, которая действительно развивалась в какой-то параллели, в какой-то унисон с трагическими судьбами ее героиня. Она была замечательной певицей, и одни из самых моих любимых записей – это два диска с исполнением песен Курта Вайля «Стратос», которые были в свое время чрезвычайно популярны. А мы покажем сейчас вот этот самый эротический танец, как он звучит в опере Штрауса, танец «Семи покрывал», танцует Соломея. Мы можем, конечно, вообразить, что она при этом обнажается.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Прошу вас, Соломон.
Исполняется в январе 90 лет титану отечественной хореографии Юрию Николаевичу Егоровичу. Это человек, который возглавлял балет Большого театра беспрецедентные 30 с лишним лет. Человек, с которым ассоциируется огромный таким образом кусок истории Большого театра.
Соломон, весь прошлый год вы нас знакомили с историей Большого театра. Из этого рассказа я вынес, что одна из самых трудных работ в мире – это руководить Большим театром. Как Григорович справился с этим огромным предприятием?
В этом есть загадка и величие Григоровича, потому что время его правления беспрецедентно по своей длительности, по своему влиянию и по тем страстям, которые вот это правление вызывало. А он действительно правил. Его можно назвать царем этого периода, а именно он руководил с 1964 по 1995 год. Представляете,
какой... Я не могу представить, потому что это, по крайней мере, три этапа. Да?
Абсолютно.
Это 60-е годы, застой, перестройка. «Перестройка» и «Новая Россия». Нет, это четыре этапа.
Четыре, да. И каждый из этих этапов был турбулентным. И он удерживался каждый раз на гребне в результате. Но видите, вот в 95-м году он ушел оттуда. Причем с большим скандалом. Мы еще, может быть, об этом сейчас поговорим. Но с 2001 года он опять сотрудничает с Большим театром. А с 2008 года он его штатный хореограф опять. Не главный, но штатный. И сейчас, в свои 90 лет, он продолжает работать в Большом театре. Это абсолютно беспрецедентное явление.
А что такое эстетика Григоровича?
О, эстетика Григоровича, она ведь тоже менялась. Как бы менялась она в некотором смысле даже на моих глазах, как зрителя. Я всегда повторяю, что я балетоманом не являюсь ни в коем образом. Меня всегда в балете привлекала в первую очередь музыка. И ходил я на балеты, чтобы главным образом, вот кощунство, конечно, в глазах балетоманов настоящих, главным образом меня всегда музыка интересовала. Вот, например, когда приехал Баланчин первый раз в Советский Союз, я пошел на спектакли не для того, чтобы увидеть балет Баланчина, а для того, чтобы услышать балет Стравинского «Огон», который Баланчин привез тогда. Для меня «Огон» был гораздо более интересен. Я увлекся в итоге очень хореографией Баланчина и пронес это увлечение до своей жизни в Нью-Йорке, и, как вы знаете, в итоге сделал книгу разговоров с Баланчиным, но импульсом первоначальным была всегда для меня музыка. И люблю я Баланчина в первую очередь за то, что он всегда глубоко, оригинально интерпретировал музыку, и, увидев некое музыкальное произведение в интерпретации Баланчина, я уже с тех пор слышать могу это произведение, только воображая хореографические образы баланчинцев.
А Григорович?
То же самое у Григоровича. Я пошел первый раз, тогда я в Ленинграде жил, на балет «Каменный цветок», а это был 58-й год. Балет появился в 57-м, это была сравнительно еще новинка. В первую очередь для того, чтобы услышать музыку Прокофьева, потому что в 57-м году Прокофьев вовсе еще не считался таким бесспорным классиком, великим композитором, каким сейчас его признает весь мир. И даже люди, которые совсем, может быть, не любят современную музыку, не знают ее, знают, что Прокофьев – это один из титанов композиторов 20 века. А тогда это все было, как говорится, с пылу с жару. Прокофьев только в 53-м году как умер. Еще споры вокруг его творчества совершенно не замолкли. Еще появлялись книги в Советском Союзе, в которых Прокофьева критиковали весьма, так сказать, нелицеприятно за формалистический уклон. А Григорович в этот балет поставил как классику. И это было очень сильное впечатление. Что тогда Григоровичу удалось, это я уже понял задним числом, когда стал лучше разбираться в истории балета. Он сплавил два течения, которые до того времени казались как бы несовместимыми. Он сплавил так называемый драм-балет. Это специфическое такое жанровое изобретение советской балетной эпохи, когда главное внимание уделялось на развитие сюжета, чтобы оно было логичным, драматургически. Обыкновенно бралась какая-нибудь значимая общественная тема. Это мог быть революционный сюжет, это могла быть история какая-то производственная, это могла быть какая-то интерпретация классики. Но как бы это все давалось как скорее театральное, нежели балетное представление. То есть балет как таковой в драм-балетах отступал на второй план.
То есть сначала была драма, потом уже балет.
Да, именно так. А Григорович, взяв лучшие элементы драм-балета, а эти элементы там были, потому что одно время модой было ругать драм-балет, когда, так сказать, уже эти времена сталинские и постсталинские прошли, то драм-балет подвергался страшному поношению. И, между прочим, у отечественных прогрессивных балетных критиков, и тем более на Западе. Там откровенно, так сказать, смеялись. Хотя делали исключение, вот «Ромео и Джульетта», классический, да, тоже балет на музыку Прокофьева, это драм-балет во многом.
Правильно, это лучшая интерпретация Шекспира, которую я знаю, особенно.
Ну вот видите,
знаменитый барочный танец, это лучшее, что может быть.
Но я сравнительно недавно, вот скажем, увидел «Пламя Парижа», который привозил в Нью-Йорк балет Михайловского театра, и над которым тоже в свое время уже начали смеяться. Ничего подобного, это интересное, захватывающее, увлекательное зрелище во всех отношениях. И даже музыка Асафьева, которой вообще отказывали в каких бы то ни было достоинствах, мне чрезвычайно понравилась. А «Камень на цветке» говорить нечего. Это шедевр по музыке, безусловно, и это замечательное произведение, замечательная интерпретация Григоровича, потому что он к лучшим элементам трамбалета добавил также по-новому трактованные элементы классического танца. Вот он сплавил эти два элемента, и получилось зрелище, которое до сих пор...
То есть 19 век с 20-м.
Да, которое до сих пор представляет, я считаю, огромный художественный интерес.
А какой лучший балет Григоровича, на ваш
взгляд? Ну, конечно же, лучший балет Григоровича тот, который является и его визитной карточкой, и визитной карточкой Большого театра по сегодняшний день, это «Спартак» на музыку Аравани Хачатуряна, который был поставлен в Большом театре в 1968 году.
Вы знаете...
Представляете тоже, сколько лет?
Да.
Сколько лет уже этот спектакль является действительно визитной карточкой
я
Большого.
Я видел этот спектакль в Риге, когда я был еще школьником, и Мари Слепа танцевал «Краса». И должен вам сказать, что на меня это произвело огромное впечатление, мне очень понравилось. Во-первых, это интересно. И я был небольшой знаток музыки, но мне просто страшно нравилась античность. И этот спектакль, он вообще представлял Рим и римскую историю примерно так, как это было принято в первой половине XIX века в романтической школе живописи. То есть это было торжественно, героически, красиво и увлекательно. В общем, чего мы еще хотим от балета?
Да, и балет, как мы знаем, получил Ленинскую премию, сделал Григоровича любимцем власти. В то же время в нем, как во всяком значительном произведении, есть весьма существенная амбивалентность, потому что мы имеем двух героев: революционера Спартака и римского военачальника Краса, который в итоге после унизительных поражений со стороны Спартака все же его побеждает хитростью, жестокостью, всякими обманными маневрами и так далее. И что является, как мне кажется, колоссальным достижением Григоровича как хореографа, я сейчас не вдаюсь в анализ чисто хореографических приемов, но психологически и содержательно достижением Григоровича является то, что это равнозначный характер по интересу, по выразительности. То есть это не так, что балет называется «Спартак», и в нем есть один интересный герой, положительный «Спартак». Или наоборот, очень часто ведь бывает, что отрицательный герой гораздо интереснее положительного. Нет, здесь это действительно две равнозначные фигуры.
И это сильно отличает «Спартак» Григоровича от «Спартака», который я видел примерно в те же годы, американского с Кирком Дугласом, который мне категорически не понравился, именно потому, что там никакой амбивалентности не было, и Спартак был жалкий и угнетенный. А здесь они оба были героями. Один был героем-злодеем, другой был героем-героем, но между ними понятно было, что это сильные мужчины, которые сражаются за свое дело. И, в общем, конечно, как бы неплох был Крас, но он вызывал уважение. Не зря Марис Лепа танцевал именно его.
Да, и Лепа как раз в своих воспоминаниях опубликованных, история взаимоотношений Лепы с Григоровичем, она до сих пор бурно обсуждается в балетоманских кругах, она была очень драматичной, но в воспоминаниях Лепы как раз говорится о том, и в воспоминаниях других участников вот, премьеры «Спартака», что этот балет рождался во многом коллективными усилиями труппы, коллективными усилиями Григоровича и вот его исполнителей главных ролей. И Лепа говорит, что Григорович охотно принимал какие-то советы, пожелания, и в итоге вот вылепился такой сложный, многоплановый образ Краса, который символизирует, да, он символизирует власть. Он символизирует власть не только политическую, но также символизирует власть сексуальную, что тоже очень важно в этом балете, потому что вот я смотрел этот балет, его привез в Нью-Йорк в 2014 году во время своих последних гастролей здесь у нас Большой театр. Балет производит колоссальное впечатление на публику. Комбинацией идей столкновения государственности с идеей бунта, и также, конечно, проходящий через весь балет вот этой темы столкновения двух альфа-самцов, да, Спартака и Краса. И это тоже очень важный элемент. То есть Григорович сделал действительно из этого всего захватывающее зрелище, как вы справедливо указали,
в романтическом стиле. Как Хачатурян отнесся к постановке?
Хачатурян плакался все время, потому что балет ставил не только Григорович. Существуют версии постановки Игоря Моисеева «Спартака» и Леонида Якобсона, с которым мы разговаривали о «Спартаке». История Якобсона балета, который был показан в Ленинграде, это вообще тоже особая увлекательная история. И Хачатурян каждый раз плакал буквально как ребенок, потому что балет «Красали». Ни в одной постановке вот музыку так, как ее написал Хачатурян, не исполняли. Кромсали по-разному, довольно безжалостно, оставляли, по мнению Хачатуряна, куски хорошей музыки за бортом. И поэтому он каждый раз бывал несчастен по этому поводу, как и полагается замечательному композитору. Музыка ведь потрясающая, а это тоже одна из главных удач Хачатуряна. В итоге, как я уже сказал, вот зрелище западные, в частности, американские балетные критики, вот им хочется уже не любить «Спартак». Вот массу претензий они предъявляют хореографии, но они не могут игнорировать реакции аудитории, которая всякий раз на моих-то глазах здесь, в Нью-Йорке, вскакивала со своих кресел и аплодировала бешено аудитории, потому что этот балет как смерч, как какой-то шторм, который берет аудиторию за грудки, буквально не оставляет возможности сопротивляться этому зрелищу. И даже вот эти снобистски настроенные критики вынуждены признать в данном случае победу и Григоровича, и Хачатуряна, и исполнителей главных ролей, если они соответствуют тем задачам, которые перед ними авторы поставили. И поздравляю Юрия Николаевича Григоровича с его 90-летием. Мы завершим нашу передачу фрагментом из музыки Хачатуряна, замечательный фрагмент. Это «Торжество краса».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.